Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет мы продолжаем ответы на вопросы наших слушателей. Строительство метро по испанской технологии. Одобряете или нет? Собянин придумал, даже вроде закупил щит в Испании для строительства метро одним тоннелем. Вроде это даст значительную экономию. Вместе с тем, линии метро проходят очень медленно, скорее по организационно-финансовым причинам, чем по техническим. Даст ли это способ радикального устроения строительства? И почему одновременно строится минимум 20-30 станций, а готовых так мало? Или может лет через 5, так в один год, штук 20 дадут сразу? И как Собянин собирается оправдываться? Ну и здесь дальше в комментариях говорят, что в других городах России там вообще ничего не строится. Вот. И далее идет, так сказать, некая дискуссия вот на этот адрес. Так что насчет испанского счета?
Ну, во-первых, тема «Испанский способ строительства метро», такого способа в мире не существует. Ну, просто вот как факт. Я туннельщик бывший, так сказать, проработал много под землей. Я знаю разные способы прохождения туннельных выработок, так сказать. Вот испанского способа прохождения нет. Это вранье чистого дома, это придумка журналистов. Значит, она взялась из-за того, что щит большого диаметра, который решили закупить для метро, закупили в испанской фирме.
Ну, и от этого...
Просто отсюда появилось слово «испанский». На самом деле, испанского способа прохождения метро не существует. Ни одна страна мира не строит метро большого диаметра по всей длине для того, чтобы пустить там два, соответственно, двухпутный туннель. Это просто вранье чистой воды, это экономически невыгодно, я готов легко это доказать. Но, во-первых, щит такого диаметра, а это конкретно больше, чем 9,5 метров он должен быть. Потому что стандартный щит 5,5. Если быть точным, 5,6. Даже в названии щитов, которые изготавливают в России, вот тут присутствует цифра 5,6. Это как раз стандартный диаметр туннеля. 5,6 метра. Вот этот щит больших диаметров, больше 9,5 метров, они бывают и до 12, и до 18 метров. Они большие бывают, эти щиты. Если он просто тупо в два раза больше, чем 5,6, то он весит в 4 раза больше. Потому что здесь линейные размеры, они умножаются на 2, они берутся в квадрате. При той же самой длине, я подчеркиваю, значит, его суммарный вес получается в 4 раза больше. Что значит 4 раза больше? Это в 4 раза больше металла, это в 4 раза больше зубчиков. Это должна быть планшайба, которая выдерживает серьезные нагрузки. И любой, я подчеркиваю, любой конструктивный элемент, который используется при таких диаметрах, он должен проходить испытания на прочность. А прочность зависит как четвертая степень длины провисающей балки. И поэтому их приходится делать, это минимальная оценка, то, что я говорю, что в 4 раза больше он весит. На самом деле он получается больше, потому что прочностные элементы приходится усиливать еще больше. Соответственно, обделка, которая существует, ровным счетом никакого выигрыша не происходит. Вот сколько уходит обделки при прохождении двумя туннелями 5,6 метров, ровно такое же количество обделки потребуется. За обделкой идет и нагнетание смеси, за нее, так сказать, ее герметизация, забивка швов, там, предположим, каким-то свинцовым шнуром или какие-то другие варианты. То есть в любом случае экономии никакой не происходит. Соответственно, стоимость этих щитов больших диаметров очень большая, просто гигантская, так сказать, и гораздо проще использовать отечественные КТ-5,6 или сравнимые, есть Лаватти, делает фирма, несмотря на итальянское название, она расположена в Канаде, делает прекрасные щиты с хорошей проходимостью, диаметром 5,6 метра, и это стандартный вариант. Более того, значит, построенный туннель таким способом обладает сразу колоссальным недостатком. У него очень сложно обеспечивается пожарообеспеченность. Если туннель загорелся в одном направлении, то, значит, соответственно, и в том, и в другом положении не только не могут ходить поезда, и не только поезда, но и спасательные поезда, но и пассажирам уйти некуда. Потому что когда есть два независимых туннеля, разнесенных друг от друга на 3-4 метра, есть так называемые противопожарные сбойки, которые через каждые там 100-200 метров между ними находятся. То они закрыты массивными пожарными дверями. Соответственно, человек, если загорелся поезд, в состоянии дойти до этой сбойки, открыть дверь, проникнуть в противоположный туннель, закрыть за собой, так сказать, эту дверь и спастись таким способом, что весьма существенно в случае проведения спасательной операции. Если это проведен один тоннель, то он не в состоянии обеспечить вот такую вещь. Никаких потребностей вот такой высоты для туннельщиков не существует. Количество породы, которые выгребает вот этот туннель, в 4 раза больше, чем обычный туннель. Соответственно, в 2 раза больше, чем если 2 независимых туннеля провести. Просто эта площадь лишняя выбирается, которая снизу и сверху. Ее выбирать не надо, а делают. Значит, когда проходят подобные туннели? Когда они имеют смысл? Они имеют смысл не в метростроении, а в транспортном строительстве. Когда требуется тебе провести дорогу над дорогой. Такой вариант существует, одна под другой. И тогда используется высота. Или делаются трехполосные в одну сторону и трехполосные в другую. Вот такие гигантские тоннели, они имеют смысловую нагрузку. Значит, в частности, я могу привести пример, где, на мой взгляд, бестолково распорядились этим, но где применена такая способ. Это Серебряно-Борский туннель, который, по которому выходит на, связывает проспект Маршала Жукова и Новорижское шоссе. Там туннель пройден. Значит, наверху этого тоннеля идет автомобильная дорога, а внизу идет метростроевская подземка. Соответственно, вот тут так, какой-то смысл в этом применении есть. В остальном, это лишние траты денег, когда ты идешь, у тебя получается, что диаметр проходки сравним с диаметром большепролетной станции, так сказать, на которой располагается. Абсолютно бессмысленное заведение, траты денег. И так как ни Собянин, ни его товарищи в Когалыме, как известно, метро нет, и поэтому так и опыта у них, понимания от этого нет, это какая-то трата денег, это какая-то взятка, это какая-то жулька. На самом деле.
Какого диаметра туннеля вот этот исландский щит? Я просто не понял из твоего рассказа.
Я слышал 9,5 метров. То есть самое минимальное для того, чтобы прошли два поезда рядом, это минимум 9,5 метров. Минимум. Они бывают и больше. Для транспортного строительства используется и 12, и 18 максимально, то, что я слышал. Больше я не слышал. Но, еще раз говорю, смысловой нагрузки так это не имеет, потому что это лишний выбор грунта, это лишний расход обделки, это удорожание самого. Ведь щит очень дорогая вещь. И он проходит, например, там 20-30 километров, потом фактически выбрасывается. Там энное количество расходных материалов, которые, так сказать, они невозобновляемые. То есть, этот щит, так сказать, он делается монтажная камера, кстати, в данном случае гигантская. Если 10,5 метров, то сама по себе монтажная камера начинает представлять собой колоссальное сооружение. А любой метр, лишний метр при проходке, при создании монтажной камеры, это соответствующие расходы, потому что обделка не выдерживает. Одно дело пройти маленькую выработочку, так сказать, и туда засунуть щит Лавати или наш, так сказать, отечественный. И совершенно другое дело, когда такие вот щиты, ну, Херинг-Кнехт есть гигантский щит, когда его засовывают, это монтажная камера, ее сооружают несколько лет. Соответственно, демонтажная камера тоже сооружается несколько лет для того, чтобы потом его демонтировать. Просто это неудобно, дорого, муторно, противно, не имеет смысла. Кроме коррупционного смысла, ничего в нем нету.
Еще один вопрос. Мнение ведущих о выборах в Испании. Уважаемые ведущие, короткий вопрос. Что вы думаете по поводу недавних выборов в Испании, что там победила народная партия Марина Рахоя? Некоторые говорят, что это были исторические выборы. Валерий Иванович, почему так часто говорите о Франции, ни разу не упоминаете Испанию? Чуть ли не каждую большую новость по Франции всегда комментируете. А вот как вам Испания, Мадрид, были там когда-нибудь? Поделитесь впечатлениями, если можно. Ну и добавка, Франция одна из лидеров Евросоюза и мира, а вот об Испании такого сказать нельзя. Много года жил во Франции, хорошо знает быт, как первый специальный переводчик с французского. И вроде Александр Ильич тоже там 2 месяца загорал. Ну, я про себя скажу, что вообще-то у меня переводчик с французского это не первая, а вторая специальность. Первая это инженер-механик. Но другое дело, что с течением жизни она стала первой по степени развитости. Я гораздо больше занимался французским языком, чем механикой и инженерными конструкциями. А вот что касается выборов в Испании и исторического их характера. Вы знаете, я бы их историческими не назвал, в первую очередь потому, что происходит там примерно то же самое, что и происходит во Франции. То есть социалисты, которые до этого возглавляли правительство, значит, в очередной раз оскандалившись там своими реформами, которые никуда не пошли, перекинули власть правым, потому что они выиграли на выборах. Но то же самое до этого ровно произошло с теми же представителями правых, с той же Народной партии, когда победили социалисты. Вот здесь в этом смысле некая аналогия с процессом, происходящим в соседней Франции, присутствует, потому что перекидывается друг другу вот этот вот мячик избирательного, так сказать, победы на выборах, то к социалистам, то к правым, это называется Народная партия, то обратно, то туда, то туда. Но какого-то явного такого движения, которое бы обозначило, что вот при переходе власти от одной команды к другой что-то кардинально изменилось в испанском курсе, как экономическом, так и политическим, внешним или внутренним, не происходит. Вот слова до выборов говорятся разными, в том числе очень приятные.
То есть в этом смысле опрокидывающими эти выборы не являются?
Нет.
Есть термин опрокидывающего. Здесь нет опрокидывающих выборов.
Здесь нет никакого опрокидывающего эффекта. Это примерно то же самое, что произойдет, если в 1917 году во Франции там республиканцы победят социалистов. Это там можно какими угодно флажками расцвечивать про то, что вот правые победили левых или левые победили, проиграли правым. Но на самом деле эти левые настолько условно левые, так же как правые, настолько приблизительно правые, вот, что оттенки и нюансы в них может различить только опытный политический наблюдатель. Вот реально население какого-то выбора для себя и какой-то разницы для себя не замечает. Я думаю, происходит примерно американизация, если угодно, политического процесса, как там вот республиканцы с демократами перебрасывают друг друга вот этот вот шарик, но реального какой-то смены курса, вот, который можно было бы заметить, за исключением каких-то мелких нюансов, которые просто интересны уже политологам, а не обычным, так сказать, гражданам, не происходит. Ну, примерно то же самое есть в Испании. Поэтому я не думаю, что это исторические выборы. Они их наверняка назвали историческими сами члены Народной партии плюс их пиар-группа, но от этого суть дела не изменилась. То есть, по сути дела, пришла та же команда, что была у нее 5 лет назад.
На самом деле, более интересным является реакция нынешней центральной власти в Испании на процессы сепаратизма, которые происходят не в стране басков, как известно, там терроризм, все пироги, а то, что происходит в Каталонии. Каталония, в отличие от страны басков, это промышленно развитый район, является донором испанского бюджета. И, соответственно, у них появилось такое могучее желание отделиться от Испании, приобрести самостоятельность в рамках Европейского Союза. Они не радикалы, они не хотят какой-то там выдающейся какой-то самостоятельности, они хотят отделиться от Испании и быть в Европейском Союзе на тех самых правах, как маленькая страна под названием Каталония. У них свой язык, свои обычаи, свои исторические корни всего этого происходящего. Но основа этого, так же как Северная Лига Италии, это их богатство. Они не хотят для Испании быть донором, потому что в Испании дела экономически не очень. При всех вот этих правительствах, которые сменяли друг друга. И в этом плане Каталония вышла для себя выход, что они самостоятельно развились и говорят, ну вот мы теперь настолько сильные и богатые, что вообще вы тут вот с нищей Испанией живите дальше, а мы будем вот полноправный член Европейского Союза вот в том качестве, как есть. Вот это противостояние, оно является ломающим конституцию, оно является, так сказать, серьезным, оно является драматическим. И, собственно, вот как будет развиваться ситуация с Каталонией, вот это будет самый интересный момент в политическом смысле, а вовсе не смена власти в Мадриде, которая происходит вот с какой-то вероятностью, но не является опрокидывающей.